Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами Грузия, общественный деятель Ливан Васадзе. Добрый день, Ливан.
Здравствуйте, Дмитрий.
Вы долгое время были бизнесменом. Как вас туда занесло, это отдельный вопрос, вот с такой-то фамилией. Вот, наверное, родственники против были.
Да, наверное, худшего эпитета для вашей аудитории трудно придумать. Это связано с развалом Советского Союза, с разрушением всего, что было вокруг нас. И меня, как молодого человека, видимо, очень заинтересовали механизмы этого разрушения. Я видел сгоревший дотла центр Тбилиси во время гражданской войны, включая мой дом, который мои предки строили, который в 20 метрах от дома правительства, которое сейчас парламент наруставили, по потерю вообще всего вот этого материального ресурса, который был, полное обнищание, отсутствие электричества, воды, разрушение. Самая настоящая Грузия из самой богатой Советской Республики превратилась за считанные месяцы в одну из самых бедных стран мира. И, видимо, меня в какой-то степени настолько все это потрясло, что меня заинтересовало, а как, а почему все это происходит. Я работал в одной из первых неправительственных организаций, которая занималась приемом первых иностранцев, приезжающих в Тбилиси. И как молодой человек меня туда взяли, видимо, из-за там, какого-то моего английского и каких-то коммуникационных способностей. Мне довелось с этими первыми вояжерами в бывший Советский Союз бывать на предприятиях. У меня было чувство, что я хожу по раскопкам извержения Везувия в городе Помпеи. Знаете, когда все застыли в тех позах, где их накрыла лава. То есть все предприятия, заводы, хотя я по воспитанию, по образованию родом из среды научной интеллигенции, там мои предки были представителями духовенства, воинства, но в советское время они были вот такими научными, опальными научными интеллигентами, беспартийными в основном, без исключения, вернее. И вот меня занесло в этот сталкер такой. И я пытался помочь в этих коммуникациях вот этим двум сторонам. Я очень быстро понял, что они совершенно не понимают друг друга. Приезжающие иностранцы, почему-то первые были азиаты из Южной Кореи, запрашивали какую-то информацию, а наши не могли понять, что эти от них хотят. Передавали какие-то написанные от руки бумажки с длинными текстами, и была полная фрустрация и разочарование. И так я для себя открыл свою будущую профессию или ремесло, хотя я уже тогда закончил первое высшее образование в качестве геофизика, я вдруг обнаружил, что, наверное, есть какая-то профессия, которая помогает заводам и предприятиям, нуждающихся в инвестициях, коммуницировать с тем, кто ищет, куда эти инвестиции вложить. И с самого начала я интересовался именно тем, что в России принято называть реальным сектором экономики. Но этот термин иногда в Москве, да и в странах бывшего Советского Союза используют слишком узко, потому что когда у вас болен родственник и надо воспользоваться, например, страховым полисом, это тоже очень реально, да? Но в самом таком широком смысле меня интересовало поднятие, развитие из руин именно хозяйствующих субъектов, скажем так. И у меня изначально была некая такая аверсия и отторжение от такой циничной торговли, что ли, ценными бумагами. То есть, что нужно для того, чтобы модернизировать, поставить на ноги, вывести на новый уровень производства или предприятия, как необходимую ячейку кровеносной системы наших обществ. Вот это меня заинтересовало, я за это не извиняюсь. Я эту профессию действительно очень полюбил, она богата, многогранна тем, что совмещает в себе и аналитику, и общение с людьми. И как-то мало-помалу, не думаю, что это так уж интересно вашему зрителю, мне удалось получить второе высшее образование, степень магистра в одной из ведущих американских бизнес-школ. Ну, скажем так, учеба там была менее вызывающей и более скучной с интеллектуальной точки зрения, чем то, чем нам приходилось заниматься на научных направлениях в бывшем том же Советском Союзе. То есть те мускулы мне помогли на этом поприще, но потом уже я участвовал вот в этом экономическом процессе. Я не экономист профессиональный, но в качестве магистра изучал в том числе и экономику в США как научную дисциплину, хотя я пришел к выводу, что она псевдонаучная или неточная, скажем, не совсем точная наука, об этом тоже можем поговорить. Но вот уже начиная с 95 года в Москве и в странах бывшего Советского Союза я участвовал вот в этом процессе посильного поднятия разрушенной экономики. И поскольку я пришел из той школы мысли, которая была такой идеализированной, очень академичной, я очень быстро начал понимать, что не все то, что нам предавалось в качестве таких незыблемых постулатов об экономике, является правдой, по крайней мере, в той среде, где я работаю. И постепенно-постепенно мои взгляды на геополитику, на идеологическую борьбу формировались, в том числе и под влиянием увиденного в качестве, скажем так, я должен осторожно подобрать здесь термин, я скажу так, совершенно несправедливого грабежа территории бывшего Советского Союза.
Я долго не мог понять, почему я разговариваю с экономистами и выпускниками Высшей школы экономики. Они меня не понимают. Почему люди вообще ничего не понимают в экономике и откуда у них такой мусор в голове, пока я не пошел и не взял учебник. Пошел, взял учебник, а я-то учился в советское время. Вот, и увидел, что в этом учебнике, который они называют «Экономикс», не просто вранье, а такая начало, фундамент всего – это деньги. Значит, оттуда функции денег главные выкинутые, а второстепенные вставлены. История денег переврана, значит, и вместо нее вставлено какой-то фетиш. То есть главное то, что такое деньги, как они работают, ну, это просто вот, я не знаю, это сложно даже назвать дезинформацией, это какая-то перепрошивка мозгов, которые изготавливают идиотов.
Вы знаете, если бы то, что декларируется в качестве канонов экономики, действительно имело место быть, то есть не фальсифицировалось, не извращалось и самым циничным образом не использовалось против слабых, все бы работало с какой-то степенью точности. Но дело не в этом. Вот возьмем побежденный лагерь стран бывшего Варшавского договора. И сравним любую страну, возьмем вот Грузию, мою родную, Россию, Украину, с той экономической средой, в которой работают западные страны. И мы очень быстро обнаружим такое количество несправедливости и искусственных ограничений, наложенных на эти наши восточные страны, именно вследствие геополитической победы одного блока над другим. Причем эти разницы, ну давайте вот начнем с самого простого. Нас с американцами роднит то, что ни у нас, ни у них центральные банки наших стран не подчиняются нашим правительствам. Ну, это, то есть, мы вошли в их систему, и нас подчинили ей, да. Ни в Грузии, ни в России, ни в Америке центральные банки или национальные банки, как это называется, не подчиняются своим правительствам. В Америке эта организация называется Федеральный резервный банк, но пусть никого не обманывает это название, ничего общего с федеральным или с государственным этот банк не имеет, он частный. Скажешь это какому-то там 9 из 10 образованных американцев, они на тебя посмотрят как на сумасшедшего. То есть уровень мимикрии и настолько высок, что даже образованные американцы об этом зачастую не знают. Да? Но вот это, пожалуй, одна единственная общая характеристика. Дальше колоссальная разница. Например, физическое количество денег, выпускаемое. Да, наши с вами центральные банки через косвенные такие институты, ну, формально они подчиняются там, президенты наших стран, например, назначают руководители этих центральных банков, но на самом деле всякий маломальски сведущий человек в жизни там, стран бывшего Советского Союза, Восточной Европы, прекрасно понимают, что кандидаты решения, структура работы этих банков, которые определяют все, что происходит у нас с вами в экономике, зависит напрямую от сателлитов Федерального резервного банка, будь то Международный валютный фонд или какие-то другие его аватары. Да. Поехали дальше. Эти банки делают что? Они печатают деньги, наши с вами национальные валюты, и выдают их своим банкам, коммерческим. Государственным, частным, неважно. И дальше эти коммерческие банки должны транслировать эти деньги предприятиям, то есть передавать их в долг предприятиям, там, гражданам и так далее. Так вот, дело в том, что если посмотреть на количество этих денег, начнем давайте с ее массы денег, эта масса, она измеряется разными коэффициентами, скучными, М1, М2, чаще всего М2, не будем сейчас докучать нашим зрителям. Вот возьмем, например, М2 как коэффициент массы или количества денег в экономике. Да? И сравним его с тем же М2 развитых стран западных, да и восточных так называемых развитых стран, мы увидим шокирующий контраст. Если у нас с вами, что в России, в Грузии, в Украине, неважно, мы как близнецы, масса денег в сравнении с ВВП, то есть с объемом экономики, варьируется от 30, ну, до 35, ну, 40% к ВВП, к нашим с вами маленьким ВВП. У них там это от 100 до 200% ВВП. Ну, может, иногда вы найдете в качестве исключения у какой-то развитой западной страны на каком-то этапе ее развития 80%, но это исключение. То есть физическое количество денег у нас с вами искусственно высушено и ограничено. То есть денег реально физически мало, их не хватает. Следующий контраст.
Я понимаю, почему это в России сделано. Вот, не знаю, как в Грузии, почему, но почему это произошло в России, знаю.
Это доктрина. Завуалированная там мифами о Нобелянте Мильтоне Фридмане, о нем мы тоже можем поговорить. Там сплошное вранье, на самом деле.
Да, там сплошное вранье, но главное вранье – это была наша приватизация, когда, значит, приватизировали, условно говоря, ООО, но не приватизировали землю под этим самым ООО. А поэтому, когда приходишь в банк и говоришь, пожалуйста, мне кредит... Что?
Это повод, а не причина.
Да, это повод, да. Да.
Фактор, согласен, да. Это повод, а не причина. Поехали
да.
дальше.
Да.
Ставки, по которым даются деньги. Такой же контраст. Если западные страны прожили последние 3 десятилетия после развала марксистской системы в эпоху беспрецедентно дешевых денег, 1%, 2% – это ставки, по которым центральные банки выдают деньги коммерческим банкам, и сверху накрутка маленькая, и дальше это доходит до потребителя, будь то предприятие или человек. Да? У нас с вами, ну, всем известно, да, 7-8-9% – это ставки, по которым эти центробанки выдают неконкурентной, некомпетентной банковской системе, значит, которая все хуже и хуже, эти деньги. Дальше эти накручивают не какой-то 1-2%, а минимум 4% и выше. И до нас с вами деньги доходят, ну, совершенно нечеловеческой, по нечеловеческой стоимости. Что ты занимаешься, чтобы купить холодильник, что ты пытаешься наладить производство велосипедов, да? И третий контраст, и еще раз, что в России, что в Грузии, что в Украине, то есть во всех частях побежденной империи одно и то же. И третье, это сроки, по которым эти деньги выдаются, то же самое. Там надолго и спокойно, а здесь ненадолго, нервозно, закладывай все, когда вернешь, чуть что там тебя дергают и так далее. Да? Поэтому... Настолько разить. Теперь чем обосновывается вот эта варварская монетарная политика, чем нас обманывают? Ну, нам говорят, что если иначе, братцы, бойтесь инфляции. Есть миф о том, что когда-то где-то на бриллиант Мильтон Фридман, отец монетаризма, написал, что если, значит, снизить ставки и увеличить денежную массу, это же фантики, что доллары, что рубли, что лари, везде. Это просто фиатные деньги, да? И, мол, вот отцы, дескать, этой экономической мысли доказали за это, даже премии какие-то от господина Нобеля и его наследников получили, что если вот это нам, дескать, нарушить и, не дай бог, снизить в России, в Грузии эти ставки и увеличить денежную массу, будет... кошмар под названием инфляция. Теперь давайте вспомним, о чем мы так боимся. До того, как мы разоблачим этот миф товарища Фридмана, вспомним, почему нас так приучили бояться. И кто нас приучил так бояться этого слова. Это было сделано ими с нами в начале 90-х. Во всех странах побежденной империи... Первое, что сделали новые господа, устроили процессы гиперинфляции. Что рубль, что в Грузии печатали купоны, и за такой мешок денег можно было одну буханку хлеба спать. Кто это делал? Это сделали эти люди. То есть вот эти временные администрации, которые зашли на руинах, первым делом, как собаку Павлова, приучили нас дрожать перед инфляцией. И потом сами же нас от нее спасли. И вот на 2-3-4 десятилетия нас приучили просто вот бояться этого как черта. Да? Теперь давайте посмотрим на этот миф. Я еще раз, я не профессиональный экономист. У вас, в том числе на «Авроре», чистят блестящие умы альтернативной экономической теории. Михаил Делягин, Михаил Хазин, мои старшие друзья Сергей Юрьевич Глазев, Валентин Юрьевич Каташонов. Я их, вот этих последних двоих, лично хорошо знаю, и они вам лучше все это объяснять. Но мне кажется, вот мой взгляд или мое знание может быть интересно именно как практика, как человека дела, да, который любит что-то строить, организовывать, и если что-то это получается, потом это пускать на там, помощь обществу, строительство школы или спортивного клуба и так далее. Это уже не важно. Ну вот, миф о инфляции, вызванной понижением ставок Центрального банка, и, значит, увеличение денежной массы. Я в меру своих ограниченных возможностей, попытался его исследовать. Единственное, что я нашел, здесь я не берусь, что я там самый аккуратный макроэкономист, но единственное, что я нашел у Фридмана, похожее на это, в одном из своих произведений он пишет, что корреляция, вслушаемся, между инфляционными процессами и понижением, значит, ставки рефинансирования Центрального банка и увеличения денежной массы в развитых рынках, я почти точно цитирую, может дать о себе знать в срок более чем 5 месяцев. То есть он говорит, что если вы понизите ставку Центрального банка, увеличите количество денег в экономике, в развитых экономиках, возможно, через 5 месяцев вы почувствуете какие-то инфляционные процессы. А, говорит Фридман, в emerging markets, то есть в развивающихся рынках, эта корреляция может и должна, по идее, быть дольше, чем один год. То есть здесь он, по сути, говорит, что ее вообще нет, потому что если я что-то сделал, тем более в наших с вами рынках, и что-то через год произошло, откуда я знаю, что это что-то произошло из-за того, что я сделал сейчас, да? То есть ничего подобного вот на таком практическом уровне мы не имеем. И в результате этого мы имеем искусственное разграбление наших экономик. Потому что понятно, что банки в такой ситуации и у населения, и у бизнеса, плохое слово, и у деловых предприятий, скажем так, которые должны шить все, что на нас с вами надето, делать все, что в вашей студии стоит, там, производить все, что мы с вами едим и так далее. Вот вся эта популяция искусственным образом загнана в кабалу, которая у нее сбривает и отнимает любой барыш, который нужен для того, чтобы расширять производство, повышать зарплаты сотрудникам, идти вперед. Я часто говорю, что любой человек дела и действия, работающий, имеющий храбрость работать в странах бывшего Советского Союза, плавает не в воде, а в клее таком. И мне иногда кажется, что мне совершенно очевидно, что наше развитие таким образом сдерживается совершенно искусственно. И мне иногда кажется, что вот если бы завтра всю эту популяцию там, деловых людей России, Грузии, неважно, завтра поставить равные условия с Западом, они съедят просто этот Запад за несколько десятилетий. Да? Вопрос теперь, почему наши с вами правители, вне зависимости от геополитической реалии, степени независимости от Запада, там, ядерному щиту или отсутствию ионного, никто из них практически не смеет изменить эту монетарную политику. Но мне кажется, самой лучшей иллюстрацией для этого является то, что произошло с Януковичем. Дело в том, что у меня, и в том числе и в Киеве, много друзей, занимающихся в том числе и в экономической сфере. И я не понаслышке знаю то, что происходило внутри Киева в Киеве за несколько месяцев до Майдана. Если помните, был у Януковича такой премьер-министр Николай Азаров. И я не знаю, кто Азарова надоумил, но факт, что, судя по всему, Азарову посоветовали сменить вот этот самый курс. И Азаров почему-то его послушался и уговорил Януковича. И за 2-3 месяца буквально до бунта, до переворота, Центральный банк Украины стал печатать большее количество гривны и понижать ставки рефинансирования. Несмотря на апокалиптический вой либералов, что сейчас вот все разрушится, будет инфляция, полетит украинская экономика и так далее. И вместо всего этого экономика стала дышать свободнее, идти вперед быстрыми шагами. Я это знаю по себе, потому что в том числе как производитель грузинского вина, мы очень быстро это на себе почувствовали на фронте экспорта на Украину. То есть наши продажи грузинского вина на Украине взлетели сразу именно в тот период. Тогда я не знал, от чего это происходит, потом мне это стало ясно. И возник прецедент, ставящий под удар всю вот эту мифологию. И, на мой взгляд, нужно было сделать что-то такое, создать такой хаос, чтобы никто больше не вспоминал про то, что произошло в Киеве до Майдана. От этого Майдан, ну там, вот эти все, значит, оговорки, что это потому, что он там не подписал и сказал, давайте возьмем паузу на один год там, с этим договором по Евроассоциации Украины, на мой взгляд, это, знаете, звенья той же цепи, но более поверхностная причина. А глубинная причина, вот она. Каким-то образом, какой бы неэффективный, совершенно, вот, в моем понимании, там, неприемлемый, как коррумпированный там правитель Янукович не был, причина не в этом. Причина вот она. Она закулисная. И дальше глобалисты, и дальше Виктория Нуланд там бегала с пончиками по Майдану, раздавала их, помните, что там было. То есть создали такой хаос, на фоне которого, ну, некому просто вспоминать, никто не хочет вспоминать, что было там с экономикой Украины за 2-3 месяца. Она стала подавать первые признаки жизни. Поэтому, возвращаясь к нашему вопросу, а почему, собственно, наши с вами правители не починят вот это направление? Вот вам ответ. Я там несколько лет назад по телевизору слушал послание президента Путина, где он показывал новый вид оружия. Помните, кинжал? И за несколько минут до этого, к моему изумлению, он сказал, что собираются понижать ставки финансирования ипотеки, что, в принципе, то же самое, немного сбоку, да, косвенно. Я повернулся, я помню, к моим близким людям, с которыми я смотрел этот экран, сказал, смотрите, сейчас он скажет, что у него новое, потому что я же знаю, что понижение там на 1% – это одна война, да. И я сказал, смотрите, сейчас он скажет, что у него новое оружие. И как в воду глядел. Путин стал показывать кинжал сразу. Потом, кстати, я думал, что взорвут Молдову, ну, чтобы откатить вот это понижение на ипотеку. Но завели, и я ошибся. То есть это было месяц после этого выступления. Взорвалось дело, так называемое дело Скрипалей. И, кстати, был откат от обещанного. Не было тогда понижения. Поэтому мне кажется, что это наследие со стороны победившей метрополии, приказывающей нам жить бедно. Для чего? Ну, для определенных геополитических целей. Нам, чтобы нами было легко манипулировать, чтобы бить нас головой об Россию. Вам, в России, чтобы вам жилось бедно, чтобы как-то достичь там дальнейшего развала России.
Но у нас есть в России примеры, когда люди достаточно опытные решали, а зачем нам вообще это государство? А давай введем свои региональные деньги. И такой есть Михаил Шляпников, который ввел у себя калеоны, по-моему, денежные единицы, и поднял свой там район. Потом ему это дело судом запретили.
Ну, был так... сейчас, да.
Да, он в крипту ушел. Он это самое, да. То есть они в виртуальную... То есть они приравняли один калеон к, по-моему, то ли к десятку яиц, то ли к одному гусю, в общем... То, что они сами производят. Вот. У вас, например, можно было бы одна бутылка вина. Да. То есть, и, соответственно, Михаил Хазин на своих семинарах об этом рассказывает не публично. Он рассказывает, что совершенно спокойно вы можете ввести эту единицу, если у вас есть обеспечение. Это обеспечение может быть только то, которое вы производите. Ну, например, там ваш самогон или ваша банка тушенки. Вот, и тогда вы сможете наполнить вот этот контур реальным содержанием и запустить его. У вас там такого не было в Грузии, попыток, нет?
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Не было. Ну, это одна из школ, то есть здесь вот в поисках альтернативы есть две, по сути, школы. Это обеспеченные деньги, то, что вы говорили, а есть фиатные деньги. Тот же Валентин Юрьевич Катасонов, да, и Сергей Юрьевич Глазев, наверное, сказали бы, что не надо гоняться за обеспечением, надо просто правильную проводить политику в отношении фиатных, то есть необеспеченных денег. Я с ними здесь совершенно согласен. Но оба рецепта, Дмитрий, они имеют смысл, если есть политическая воля для порывания вот с этими оковами, которые на нас с вами наложены, а ее нет. То есть все ведет прямо к власти, ибо ну, любое хрестоматийное определение... Вот, у Карла Шмидта в своей шедевральной книге «Закон земли», «Номос земли», в самом начале этой книги есть дефиниция средневековой энциклопедии Исидора Севильского о том, что такое право народа. И оно чем-то очень похоже на... Ну, поскольку Исидор-то Севильский писал, полагаю, в ранние средние века или уж точно в средние века, эта дефиниция очень сильно похожа на позднейшие дефиниции суверенности, да, там, того же Жана Бодена и так далее. И там не хватает у Севильского, не хватает вот этого компонента, который вы дальше увидите у Жана Бодена и у других мыслителей, определяющих, что такое суверенитет. Суверенитет – это когда у тебя есть право, как у правителя, народно избранного, если хотите, демократически избранного или монарха, как угодно, но у тебя есть свое право вести свою денежную политику. Если этого права у тебя нет, если какими-то закулисными механизмами, прямыми и косвенными, на тебя влияют, и чуть что, как только ты приближаешься, вот как скипетр держащий, приближаешься к этому своему естественному праву, сразу тебя бомбить начинают, и в прямом, и в переносном смысле, что это за суверенитет. Поэтому я всегда говорю, что мы с вами там живем в пространствах полусуверенных или совершенно несуверенных, псевдосуверенных стран. И пока мы в этом состоянии, вот люди не понимают, люди думают, что там экономика в первую очередь, а все производное от этого. Наоборот, геополитика в первую очередь, идеология в первую очередь, а потом получай экономику. Нам с вами после развала Советского Союза, вот я воспользуюсь метафорой, которую люблю использовать в таких случаях. Нам с вами, в нашу с вами экономическую машину, неважно там какую, эстонскую, грузинскую, молдавскую, казахскую или русскую, в двигатель, просто под капот залили бетон. И говорят, едь. А мы там говорим, что-то не едет. А нам говорят... Эти реформаторы, консультанты по демократическим реформам говорят, слушай, а ты шины надул? Мы вроде надул. Ну-ка попробуй сейчас. Выходим, надуваем шины. А там стекло или зеркало заднего вида ты протер? Ну, оно у тебя непрозрачное. Протри, пожалуйста. И вот 30 лет мы там наводим марафет на эту машину, в которой под капотом просто бетон залит. И удивляемся, что она не ездит. Да не поедет она никогда. Потому что мы находимся в геополитической кабале. Добавьте к этому все другие мифы, о которых в одну передачу невозможно просто уложиться. Еще раз, кто-то из моих коллег по цеху может там сказать, что же ты нас, братец, предал. Да не предал я никого. Я всегда, вот, все честно, с первого дня вхождения в деловой мир, я там ленивый поэт, которому делать там нечего. Там наследственный, неважно кто. Я всегда говорю, что, братцы, моя единственная цель вхождения в деловой мир – это поднять жизнь, поднять производство, развить. Значит, неважно в какой системе, развить. А вдруг оказывается, да, мне на это понадобилось какое-то количество лет, чтобы на профессиональном уровне в этом разобраться. Вдруг оказывается, что все вообще шулерская игра. Во всем просто обманывают. Говорят, что если вы будете неправильно себя вести, к вам не придут инвестиции, а оказывается, что имели в виду не инвестиции в реальный сектор экономики, которых нет, которые нужны для того, чтобы заводы работали, и предприятия, и рестораны, пожалуйста, и кухни, и так далее. А инвестициями называют аферистов, краткосрочных спекулянтов, которые забегают на наши с вами рынки, приторговывают бумажками, такая игра в музыкальные стулья, знаете, заработают ненормальную норму прибыли, избегают, вообще даже спасибо не говорят. Сбегают как? Продают обратно, значит, эти бумаги, покупают обратно валюту, обрушивают в очередной раз наши с вами местные валюты и оставляют нас там разоренными, да, даже спасибо не говорят. И потом грозятся оттуда, не трогайте вот эти барьеры входа и выхода, а то мы к вам больше не придем. Да не приходите, вообще лучше бы никогда к нам не приходили. Из России там, по официальным данным, если верить, вывозят там 50 миллиардов долларов. Я думаю, больше реально. Ну, ладно. И мне это, кстати, дает право говорить тот факт, что я все, что я заработал, вот на сегодняшний день, там, во-первых, неважно сейчас, это личный аспект, но больше половины точно я потратил на благотворительность, а и ничего на Западе не имею, да, ни одной копейки, да. Да, я у себя на родине, потому что я грузин. Не будь я грузином, я жил бы там. Будь я русским, я жил бы в России. Это мой ментальный код. Вот что мне дает право говорить об этом так, да. Можно сказать, что там это другая страна, но я на все это смотрю как на некую общую цивилизацию, восточно-христианскую, которая в разрухе лежит, и мы все должны как-то ее поднимать.
Иван, вот мой век поколения. Да, ну так что нам это самое, национально-освободительную революцию за суверенитет проводить или запускать внутренние контуры через крипту, привязывая его к внутренним деньгам, потому что власть, наверное, ничего делать-то и не будет.
Ой, Дмитрий, вы сейчас точку. Я скажу так, вот эти 50 миллиардов, я думаю, что их больше, которые каждый год из России вывозят, не надо быть финансистом или геофизиком, помножьте на 30 лет, это сколько получается? 1,5 триллиона долларов, да? Это вот тот минимум, который выпотрошили из России, да? На Запад. Это деньги, это настоящие причем деньги, это не какие-то бумажки, да? На эти деньги можно было бы там две России построить за это время. И нам еще говорят, что мы должны хорошо себя вести, чтобы привлекать деньги. Да? То есть первым делом, что нужно сделать, это освободиться от этого кровотечения. Это можно сделать только на уровне высшей политической власти. То есть, что ты крипту делаешь, что ты к тушенке привязывай какие-то региональные деньги, ничего не получится. Если не сменить парадигму. Все остальное – это кости для, знаете, усыпления недовольства населения. Там какие-то региональные войны, там почему-то, оказывается, мстя за расчленение, варварское расчленение православной Сербии, которое грузины, несмотря на представленный к иску пистолет, никогда не признали. Косово мы никогда не признаем, надеюсь, не признавали. Оказывается, надо за это отомстить, там, расчленив православную Грузию. Так им и надо. Вот вы отдались Америке. Да все мы, все под пятой вот этой кабалы, все, да. И смена, я думаю, что в какой-то степени, здесь я скажу вещь совершенно, Дмитрий, парадоксальную. Возможно, Россия настолько богатая страна и там, по масштабам, что ей будет сложнее, знаете, несмотря на весь ее ядерный потенциал. Вот я это тоже говорю в Тбилиси, меня часто не понимают. Я говорю, что степень проникновения, инфильтрации либералами Москвы, как ни странно, на народном там всестрановом уровне, зачастую мне кажется, что выше, чем даже в Грузии. И люди не понимают, как? То есть думают, что это какой-то консервативный монолит. Это ничего подобного. Есть Путин, который энигма для меня, я не понимаю, зачем и что он делает, и почему он делает. А под ним вот такенный слой пятой колонны, который там ненавидит Россию и видит ее, это самое, извините меня, не дай бог, в белых тапочках. Да? И все выскребает и вывозит из нее. Да? И мне кажется, что В этом смысле, я не знаю, я вообще освобождение от наследия разрухи и вот этого постпериода холодной войны, я смотрю на это как на общее наше дело. Неважно, где ты сидишь на территории Восточной Европы, бывшего Советского Союза. Где получится, где прорвется, там и надо сделать, да, и оттуда выстраивать, да. Понятно, что логичнее было бы сделать это в бывшей метрополии, то бишь в Москве. Но я же вижу, что она настолько жестоко просто контролируется, искусственным, еще раз, образом держат бедными и русских, и грузин, и всех. И говорят, у вас, значит, не все то, как надо по правам человека. И оказывается, от этого у нас с вами экономика плохая. Да, господи, некоторые из так называемых союзников Запада, там, мне кажется, у нас с вами в Грузии и в России кошки и собаки пользуются большим количеством прав человека, чем там люди в каких-то из этих ближневосточных стран, и ничего, они им позволяют жить прекрасно. Или нам говорят, это переходной период, вот самое ужасное слово – это реформа. Реформа – это что такое? Реформа же – это значит, что у меня что-то неправильно, я перестроился, меня оставили в покое. Нет. Реформа – это константа в этой мифологии. И тебя все время спрашивают, ну ты что, дореформировался? Мне кажется, что мне когда будет 90 лет, если я доживу, меня они будут спрашивать, Леван, ты вообще реформируешься или нет? Ну сколько можно реформироваться? Или нам говорят, что это из-за, там, я не знаю, коммунистического, социалистического наследия. Тоже вранье, неправда. Китай вообще это наследие не трогал и ничего, обогнал всех, даже американцев обогнал. Полная ложь. Мифология. А к вашему вопросу, как это все чинить, это, знаете, побег из Шоушенка. Как сбежать из тюрьмы? Кто первый? Вот мы сидим по камерам, вы, я там. Кто первый? Не знаю. Может быть, кто помельче.
Да, давайте с вас начнем. Грузины ведь, они же вот всю жизнь считают, что они должны быть суверенные. У них есть свой язык, своя письменность, своя культура, самая древняя культура застолья. Ну вот посмотришь, как за столом сидят, и сразу понимаешь, у кого больше культура, длиннее, у кого меньше. Вот. Так с Грузии проще всего начать, а потом уже всем показать.
Ну, знаете, мы все настолько сложные геополитической симфонии сейчас находимся. Посмотрите, что произошло на Карабахе, в Карабахе. Посмотрите, вот, например, мне, как консерватору, защищающему традиционные ценности и все то, о чем мы сегодня говорим, знаете, от чего сложнее всего в Грузии? От того, что я говорю по-русски, люблю русскую культуру, общаюсь с русскими, еще от того, что некоторые вещи, которые я там защищаю, проповедую, похожи на то, что защищают мои русские друзья в Москве. А это самое смертельное обвинение, потому что у нас каждый восьмой выгнан из Абхазии Цхинвали, которые мы, грузины, считали, считаем и будем всегда считать частью Грузии, и быть обвиненным в том, что ты там русский агент, это просто смертельно опасно. И, соответственно, нас с вами еще держат вот этими искусствами. Ну, что делить русским и грузинам? Нам есть чем делиться друг с другом, но делить нам точно нечего. И нас с вами еще держат на уровне тончайших вот этих конфликтных нитей, да, которые, если мы их не разорвем, из этой тюрьмы мы не выйдем. Поэтому я и говорю, что роль самая опасная, наверное, самая неблагодарная, роль примирителя, которую я стараюсь выполнять между моей родиной и любимой мной русской цивилизацией, она самая тяжелая, потому что вот я было дело в мальчишестве, дрался иногда в Тбилиси, и я точно знаю, что разнимающий получает больше всего, ему достается с обоих сторон.
Да? На Грузии лежит большая ответственность за поставку на русский трон нового отца нации. Мы все помним и Сталина, и Берию, и Багратиона. Поэтому такой уход в себя, это, знаете ли, вот такая вот неправильная позиция. Грузия еще должна в Россию поставить великого человека. У вас там есть где их брать.
Ой, не знаю. Вот есть в России там патриоты, которые не понимают, как нас искусно с вами рассорили. Да, и в Грузии тоже, да. Вот русским можно ездить в Тбилиси без визы, а 20 лет грузинам нельзя. То есть, чтобы привезти по одноразовой или двукратной визе, трехмесячной, моих детей, мне надо 3 месяца оформлять документы, чтобы выдали 1 трехмесячную визу. А потом там какой-нибудь Жириновский выскочит и будет кричать, почему грузины русский забыли. То есть между нами расставлены барьеры. Да. И этот конфликт сторожат циничные церберы с обоих сторон. Вот стоит... Вот одной нашей с вами сейчас беседы достаточно, чтобы в очередной раз про меня сделали телевизионную передачу в Тбилиси, какой я там агент Кремля в Грузии, веду подрывную деятельность и так далее. Да? Или выскочит какой-нибудь, с позволения сказать, пидораст, извините, на грузинском телевидении и обматерит президента России. И в ответ, значит, отменят прямые рейсы между Грузией и Россией, половина бюджета туристического останется за пределами. Это что, грузины хотели, что ли? Попробуй уволь этого, с позволения сказать, журналиста с этого телевидения. Да просто там премьер-министра легче сменить в Грузии, чем ведущего на либеральном телевидении. Да? И вот грузины такие плохие. Поэтому, мне кажется, если мы хотим прорываться через вот этот туман совершенно искусственного конфликта, и что мне делить с моими братьями Апсуа и так называемой Южной Осетии, с моими братьями осетинами? Мне нечего с ними делить. Мы должны жить вместе в любви, в дружбе, как жили раньше. Но для этого должна быть критическая масса людей, которая понимает, что нет ничего мужественного в том, чтобы, значит, вот в этом хоре заводной ругани участвовать, да, и защищать. Вот я лично считаю, что если я в России защищаю Грузию, а в Грузии защищаю Россию, я делаю общее дело, да. И чем больше будет таких людей... Вот представьте, вполне возможно, что ваше телевидение или радио «Аврора» чуть ли не одна из первых на территории в эпоху постсоветскую, когда грузин регулярно дает интервью. Это просто физически опасно. И сколько бы я вот я ни в жизни ничего против русских не делал, не говорил. Посмотрите, тем не менее, насколько сильна пропаганда по нашему с вами рассориванию. То есть, что бы ты ни делал, какой-то процент... Мне это не обидно, я людей понимаю, но какой-то процент русских обязательно будет тебя ругать просто потому, что ты грузин. И наоборот. Поэтому мы живем на таких руинах гигантского конфликта, который возник благодаря страшным ошибкам с обоих сторон и проискам наших с вами общих врагов. Вот преодолевать это просто дело такое, знаете, геройское. И в этой брани по преодолению конфликта будут жертвы. Но по этому пути надо идти, потому что у нас другого пути нет. Ни у России, ни у Грузии, ни у стран бывшего Советского Союза. Мы должны смотреть друг другу в лицо, взяться за руки и просто говорить друг другу правду и не давать бесам больше права нас там сталкивать лбами. Вот это мужское дело, а все остальное, значит, диванный патриотизм.
А что, в Грузии смотрят «Аврору»?
Вот смотрят же. Мы же сейчас с вами говорим.
А тогда мы обратимся к грузинам. Грузины, «Аврора» обращается к вам. У вас есть великие сыны вашего народа. Поставьте им памятник на улицах вашего города, и тогда вы обретете себя. А пока вы свергаете памятники великих сынов вашего народа, которые принесли счастье миллионам людей, не только Грузии, но и всего Советского Союза, вы предаете себя и предаете свою историю.
На это вам бы грузины многие сказали, что вы опять, Дмитрий, ту же ошибку. Не мы свергали, а свергали другие и так далее.
Ну, посмотрим, посмотрим. Спасибо большое. Мы были на «Авроре» на прямой связи с Грузией. Общественный деятель Леван Васадзе вел программу. Раде Дмитрий Владимирович, шеф-редактор радио «Аврора». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего вам доброго. Советом передается вся государственная власть.